«Ви мене паростите, мама, но я удивляюсь вашей дочери». В свое время отец придумал Ахматовой и такое семейное прозвище. «Теща гонорис кауза». Иногда свои шутливые упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного советского оратора. «И прав был товарищ Же, когда он нам указывал», — имелся в виду Жданов со своим докладом. За чаем на Ордынке, если вдруг оказывалось, что потерялся какой-нибудь мелкий предмет, отец обычно говорил шутя: «Граждане, прошу не расходиться, у меня пропала ложка». Анна Андреевна, которой это много раз случалось слышать, однажды заметила: «Как часто мне приходится не расходиться». Ардов рассказал, что в бюро изобретений до сих пор висят такие объявления: «Проектор перпетуум мобили к рассмотрению не принимаются, ибо вечные двигатели все несут и несут». «Вот это и есть перпетуум мобили», — говорит Ахматова. Ардов очень любил ходить по магазинам на Пятницкой улице. Он знакомился с продавцами, дарил им свои книжечки, словом, был в этих лавках своим человеком. При этом особенную слабость он питал к бракованным и уцененным предметам. И вот несколько раз он приносил с Пятницкой подпорченные давленные конфеты. Однажды, когда он принес очередную порцию и объявил, что конфеты опять давленные, Анна Андреевна учтиво осведомилась: «Их хоть при вас давят». Ахматова иногда вспоминала: «Как еще до войны, в возрасте 2 с лишним лет, я заходил к ней в маленькую комнату, тянулся к черным бусам, которые она тогда носила, и говорил: „Бусики, бусики“. И эти „бусики, бусики“ были чем-то вроде моего детского прозвища». Я сижу за отцовским письменным столом. Передо мною небольшая книга в голубом коленкоровом переплете. Это четкий. Я переписываю стихи в тетрадь. Мне было лет 13, когда я решил прочитать, что же такое пишет Ахматова, почему, собственно, отец, мать и все, кто к нам приходит, относятся к ней по-особенному. Ее стихи произвели на меня такое впечатление, что в первый же вечер, когда родители куда-то ушли, я пошел в кабинет, достал из маленького шкафчика четки и сел переписывать. Я слышу, как распахивается дверь, я поворачиваю голову и к ужасу своему, к смущению, вижу стоящую на пороге Ахматову. «Ну вот», — говорит она, — «бусики, бусики, а уже переписывает мои стихи». Я вхожу в столовую в пальто. Я беру со стола большой конверт. Мне надо поехать в Союз писателей и передать письмо для секретаря Союза Суркова. Это поручение Ахматовой. Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю: «А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым? Вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух». Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится. Так меня окрестили Шибановым. С той поры Анна Андреевна часто называла меня Василий, в особенности, если я куда-нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги. Почти все подаренные мне книги надписаны Шибанову, а на газетной вырезке, где напечатаны ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала: «Самому Шибанову смиренный переводчик». Когда Ахматовой исполнилось 75 лет, я дал в Ленинград телеграмму без подписи. Но слово его все едино. Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая там присутствовала, сказала: «Дайте телеграмму Анне Андреевне». Ахматова прочла и докончила: «Он славит своего господина». Это телеграмма от Миши. Ахматова смотрит на меня с легким укором и полушутя произносит: «Ребенок». Разве так я тебя воспитывала? И мне, и брату Борису приходилось это слышать частенько. Она воспитывала нас в самом прямом смысле этого слова. Ну, например, с раннего детства запрещала нам держать локти на столе, вспоминая при этом свою гувернантку, которая в таких случаях прибольно ударяла руку локтем об стол. Она требовала, чтобы мы сидели за столом прямо, учила держать носовой платок во внутреннем кармане пиджака и говорила: «Так носили петербургские франты». Больше всего, конечно, Ахматова заботилась о том, чтобы мы с братом правильно говорили по-русски. Она запрещала нам употреблять глагол «кушать» в первом лице, учила говорить не туфли, не ботинки или, упаси бог, полуботинки, а башмаки. Наглядно преподавала нам разницу между глаголами «одевать» и «надевать». Одевать можно жену или ребенка, а пальто или башмаки надевают. Сетуя на искажение русской речи, Ахматова вспоминала слова Игнатия Ивановского о деревне. Он сказал мне: «Там только и слышишь настоящий русский язык. Мужики говорят: нет, это не рядом, это напротив». Увы, это замечание требует некоторых топографических разъяснений. На деревенской улице дома стоят обыкновенно в два ряда или порядка. По этой причине, как бы ни был дом на той стороне улицы близок, про него никак нельзя сказать, что он рядом. Мы едем в такси по Мясницкой улице. Анна Андреевна сидит рядом с водителем. Я только что встретил ее на вокзале. Она очередной раз приехала из Ленинграда. Наша машина поравнялась с домом Корбюзье. Ахматова поворачивает голову и говорит: «Ну что, матушка Москва?» Ахматова и Петербург. Тема известная, но вот Ахматова и Москва звучит не совсем обычно. По своей шибановской должности я часто сопровождал Анну Андреевну в ее московских поездках и могу кое-что сообщить об ее отношении к Белокаменной. Она часто говорила с грустью: «Здесь было 40 сороков церквей, и при каждой — кладбище». Иногда прибавляла: «А лучший звонарь был в Сретенском монастыре». Если ехали по Причистенке, Кропоткинской, Анна Андреевна почти всегда вспоминала историю первого переименования этой улицы. Она только не помнила ее старого названия — Чертольская. Здесь ехал царь Алексей Михайлович и спросил, как называется улица. Ему сказали какое-то неприличное название, тогда он сказал: «В моей столице не может быть улицы с таким названием». И ее переименовали в Причистенку. Однажды в разговоре я употребил выражение «у Кировских ворот». Анна Андреевна поправила меня с возмущением: «У Мясницких ворот! Какие у Кирова в Москве могут быть ворота?» Мясницкие ворота из-за близости в Хутемаса Ахматова считала самым пастернаковским местом в Москве. Однажды она указала мне на статую Грибоедова, которая стоит за станцией метро, и произнесла: «Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку». Узнав, что один мой приятель живет в Трехпрудном переулке, Анна Андреевна очень этим заинтересовалась, сказала, что Трехпрудный — Цветаевское место, и даже выразила желание как-нибудь туда поехать. Глава 6. Не помню уж, по какому поводу Ахматова проговорила однажды с оттенком августейшей гордости: «Марина мне подарила Москву». Имелись в виду строчки Цветаевой: «Я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова, и сердце свое в придачу». Однажды я сказал о Некрасове: «Можно ли так игриво и беззаботно писать стихи об экзекуции? Вчерашний день, часу в 6, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую». На это Ахматова сказала мне серьезно и с упреком: «А ты помнишь, что там дальше?» И сама закончила: ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И Музе я сказал: «Гляди, сестра твоя родная». Я тогда еще не знал ее строчек. Кому и когда говорила, зачем от людей не таю, что каторга сына сгноила, что Музу засекли мою. Помню, Ахматова говорит о пристрастии Достоевского описывать публичные скандалы. У Федора Михайловича так. Сначала у дверей стоит швейцар с булавой, а в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша. Анна Андреевна иногда вспоминала надпись на пакете с тремя тысячами, которые Федор Павлович Карамазов приготовил для возлюбленной. «Ангелу моему грушеньке, коли захочет прийти», и приписка карандашом, и цыпленочку. Бывало, показывая чье-нибудь неловкое письмо, обращенное к ней, Анна Андреевна говорила: «Ну, это уже и цыпленочку». В «Бедных людях», помнится, она обратила мое внимание на то место, где Достоевский устами Девушкина хвалит станционного смотрителя и ругает шинель. Гоголя он даже не называет по имени. Пишет что-то вроде «этот», — вспоминала Анна Андреевна. Сама Ахматова Гоголя очень любила и, шутя, называла «хохлом». Хохлацкую сущность великого русского писателя, которую он сохранил до конца своих дней, Анна Андреевна доказывала очень хитроумно. Она приводила фразу с первой страницы «Мертвых душ», где описывается въезд Чичикова в город Н. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Зачем здесь слово «русские»?» — спрашивала Анна Андреевна. «Почему не написать просто «два мужика»?» Однажды она добавила: «А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?» В «Мертвых душах» Ахматова особенно любила описание сада Плюшкина. Она говорила, что это отступление нагляднее всего доказывает, что Гоголь — поэт. Ведь никакой необходимости для сюжета в этом куске нет, и он не несет никакой смысловой нагрузки. Про отступление о двух писателях она как-то сказала мне: «Это он про себя и про Пушкина. Только Пушкин совсем не такой». Одна приятельница моей матери, дама весьма недалекая, заявила Анне Андреевне, что считает Пушкина человеком нескромным, так как он написал памятник. Ахматова рассказывала об этом с возмущением. Ну, я, конечно, объяснил ей, что памятник написан, когда он читал о себе в журналах только ругань. Однажды Ахматова рассказала мне о случае, происшедшем с одной ее знакомой, сотрудницей библиотеки. К ней пришел истопник и спросил, действительно ли для того, чтобы найти книгу, надо знать не только ее название, но и кто написал. Она подтвердила. Тогда он сказал: «Очень жалко. Я читал такую хорошую книгу, а вот кто написал, не помню». Она на всякий случай спросила название. Он сказал: «Капитанская дочка». В свое время я получил в подарок изданную в 1921 году книгу Аннинского «Пушкин и царское село», речь, произнесенная Аннинским в бытность его директором Царско-сельской мужской гимназии 27 мая 1899 года на Пушкинском празднике в Китайском театре в Царском селе. Я показал книжку Ахматовой, и она сказала: «Я помню, как он это говорил». Потом я обратил внимание Анны Андреевны на дивные строки из Бориса Годунова, которые Иннокентий Федорович цитирует: «Но детский лик царевича был ясен и свеж, и тих, как будто усыпленный». «Пушкин весь такой», — произнесла она, и, отдавая мне растрепанную книжку, добавила: «Только не переплетай заново, пусть останется так». Глава 7. В столовой на Ордынке утро. Анна Андреевна пьет свой кофе и разбирает корреспонденцию. Большая часть писем читателей начинается примерно так. Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек. «Как они себе это представляют?» — говорит Ахматова. «Мне пишут уже 50 лет, и я всякий раз должна удивляться». Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано «Ваш адмирал Н.Н.». Прочитав это, Анна Андреевна говорит: «Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот». Примерно с 1953 года, с тех пор, как научился печатать на машинке, я стал выполнять при Анне Андреевне некоторые секретарские обязанности, переписывал стихи для публикаций, деловые письма. Впоследствии эту работу для Ахматовой стала делать Ника Николаевна Глен, а еще позднее Анатолий Генрихович Найман. Я переписываю письмо. Когда текст напечатан, говорю: «А в конце... Ваша Ахматова?» «Ни в коем случае. Я очень мало кому пишу «Ваша Ахматова». Анна Андреевна диктует мне свои стихи. «Вот это место непонятное», — вырывается у меня. Она говорит, имея в виду Пастернака: «Со мной и с Борисом произошло нечто обратное. Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я наоборот». Я печатаю под ее диктовку. «Китайский ветер поет во мгле, и все знакомо». Тут Ахматова прерывается и простодушно говорит: «Ох, и достанется мне от Левы за китайский ветер». Лев Гумилев называл себя доктором истории Востока. Анна Ахматова прожила на свете 76 лет. В течение 20 последних я был ее собеседником, слушал царственную речь этой необыкновенной женщины. Я помню, как в начале века у нас говорили, что в царском селе очень полезно жить, потому что там радиоактивная земля. Анна Андреевна уверяла, что с распространением электричества у людей ухудшилось зрение. Она говорила: «В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы моя мама и сказала: „Что за иллюминацию ты устроила?“» Коля Гумилев говорил мне: «В царском селе я ругаю извозчиков и даже бью их, потому что тут их мало. Они могут запомнить меня и рассказать обо мне друг другу. А в Петербурге их такое количество, что никакой надежды на это нет, и я отдаю себя в их власть». Когда вышла из печати моя первая книга, я очень смущалась, а Гумилев смеялся и читал мне: «Ретроградка или Жорж Зантка, все равно теперь ликуй, ты с приданым, гувернантка, плюй на все и торжествуй». О жизни в имении Гумилевых Слепневе. На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать. В разговоре о склонности великих русских писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству Ахматова сказала: «По-моему, это только у русских». Коля Гумилев называл это «пасти народы». Он говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы». Году в 15-м в Петербурге в гости к Ахматовой пришли Георгий Адамович и Георгий Иванов. Они пожелали видеть сына Анны Андреевны и Николая Степановича. По приказу хозяйки няня привела нарядного и курчавого младенца. Он посмотрел на визитеров и спросил: «Как живете, дураки?» Анна Андреевна любила рассказывать об одном пророчестве. В Петрограде, сразу же после февральской революции, они с приятельницей поехали кататься, кажется, на острова. Расплачиваясь с бородатым стариком-извозчиком, дамы дали ему золотую монету. Тот взял ее, посмотрел и сказал: «Не держать больше в руках золота ни нам, ни внукам нашим». «Я встретила Мариэту Шагинян. Она сказала мне: „Я уезжаю в Армению навсегда“. слишком изолгалось перо. Это было в 22-м году. Представляешь, что с этим пером сейчас? Демьян Бедный сказал мне, я бы считал вас первым поэтом, если бы не считал им себя. В 24-м году, вернувшись с известных похорон, Осип Мандельштам сказал, я придумал пол-анекдота. Один еврей стоит на месте, а другой все время вокруг него бегает. В 38-м году я ехала в метро с Борисом. Он мне сказал, вы знаете, я вчера написал стихи. Скажите, милый Поль, вы изваяли властелина из пластмассы? Это неизвестная строчка Пастернака. В Ташкенте ко мне пришла Фаина Раневская. Я лежала и читала, она спросила, что вы читаете? Я сказала, биографию Будды. А у Будды была интересная биография. О Константине Симонове. Когда он пришел ко мне первый раз, то от застенчивости снял на лестнице орден, а когда через несколько лет пришел опять, он уже ничего не снимал. В Англии две религии, одна обыкновенная, а другая такая. Папа по вечерам читает Библию вслух, а негры плачут. Корней Чуковский не был в Третьяковке 40 лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал, «Почему я не ослеп раньше?» Уличив кого-нибудь в неграмотности, Ахматова говорила, «Почему я должна все знать? Я лирический поэт. Я могу валяться в канаве». Гомера не было. Теперь это уже доказано. Все было совсем не так. «Илиаду» и «Одиссею» написал совершенно другой старик, но тоже слепой. Тогда, в 50-х годах, многие мужчины ходили так. Из верхненаружного кармана пиджака непременно торчали авторучка и гребенка. Ахматова говорит, «Когда я это вижу, мне всегда хочется спросить, а где ваша зубная щетка?» Вернувшись из очередной больницы, Анна Андреевна произносит, «Теперь я поняла, что главная специальность всех баб — не жить с собственными мужьями. Каждая новая, как только приходит в палату, первым делом заявляет, «Ну, с мужем я уже давно не живу». Глава 8. К Ахматовой всегда, в особенности в последние годы, приходило множество визитеров. У нее могли встретиться самые неожиданные люди. Как-то Пастернак назвал это «Столкновение поездов на станции Ахматовка». Шутка прочно вошла в обиход ордынки. Впоследствии столкновение поездов на станции отпало, и Анна Андреевна за завтраком сообщала нам «Сегодня большая Ахматовка». Это означало, что у нее будет много гостей. Прежде всего мне вспоминаются самые близкие и преданные ее друзья. Эмма Григорьевна Герштейн, Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Лидия Корнеевна Чуковская, Любовь Давыдовна Большенцова, несколько особняком Надежда Яковлевна Мандельштам, пронзительный взгляд, крючковатый нос, вечно дымящаяся папироса в откинутой правой руке, была в ней какая-то неустроенность, нарочитое неблагополучие. Являлась она в те годы нечасто. А потом в памяти возникают и другие лица. Серьезный и значительный — Семен Израилевич Липкин. Обаятельный и восторженный — Дмитрий Николаевич Журавлев. Несколько набыченный, сообразно фамилии, Юлиан Григорьевич Оксман. Миниатюрный и манерный — Виталий Яковлевич Виленкин. Красивая и язвительная Наталья Александровна Роскина, Наташа Плохая. Сдержанная до застенчивости Татьяна Семеновна Айзенман. Веселая и говорливая Наталья Иосифовна Ильина. Умудренный от малых ногтей Вячеслав Всеволодович Иванов. молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий. Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев. Ахматова провожает гостя, и я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его. Гость с испугом отстраняется от меня. — Нет, нет, что вы! — Это Солженицын. Он берет у меня из рук пальто и надевает его сам. «Я очень боюсь переменить психологию», — объясняет он Ахматовой и мне. «По этой причине я стараюсь не ездить на такси. Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди». «Случилось, — говорю я, — что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика, кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто». Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: «Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами». «Да-да», — подтверждает Солженицын, — «это было. Мне об этом сам Твардовский рассказывал». В начале 60-х годов, в тогдашнее либеральное времечко, появилось на свет Европейское сообщество писателей. Среди привлеченных к этому делу была и Алигер. «Алигерица», как ее обыкновенно называла Ахматова. В один из своих визитов на Ордынку она довольно долго просидела наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова рассказала за столом, что Алигерица приходила вербовать ее в Европейское сообщество. При этом Анна Андреевна со смехом повторила фразу своей гости. «Она мне сказала: мы боремся с Ватиканом». Это позабавило всех. А Ардов не поленился и нарисовал для ордынского юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. На рисунке был величественный папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступала тщедушная фигурка Алигерицы. К тому же времени относится появление в этом альбоме и другого подобного рисунка. Алигер ездила в Италию по делам сообщества. Кто-то принес на Ордынку итальянскую газету, где было написано примерно следующее. «Данту было бы гораздо приятнее, если бы вместо его однофамилицы в Италию приехала бы его истинная сестра, Ахматова». И вот Ардов нарисовал нечто вроде медальона с двумя профилями — Данта и Алигерицы. Оба увенчаны лаврами. Надпись гласила: «Поэты, лауреаты Маргарита и Данте Алигьеры». Не тогда ли родились известные строки? «Те, кого и не звали, в Италии, шлют с дороги прощальный привет. Я осталась в моем зазеркалье, где ни Рима, ни Падуи нет». Мы все сидим за завтраком. Анна Андреевна полушутя обращается ко мне и к брату. «Мальчики, сегодня вечером ко мне приедет академик Виноградов. Я прошу вас вести себя прилично». В ответ я говорю: «Мы встретим вашего академика гармонью и лихим матлотом. И еще споем ему частушки». И мы с Борисом тут же за столом принимаемся сочинять эти частушки. Одна из них оказалась удачнее прочих, и Анна Андреевна даже запомнила ее. «К нам приехал Виноградов. Виноградова не надо. Выйду в поле, закричу. Мещанинова хочу». Кстати, о частушках. Как-то брат Борис прочел Анне Андреевне такую. «Дура я, дура я, дура я проклятая. У него 4 дуры, а я дура 5-я». «Это похоже на мои стихи», — проговорила Ахматова. Нарядный и важный Алексей Александрович Сурков нарочито окая говорит Анне Андреевне: «Мы знаем вас как человека с огромным чувством национального достоинства». 1964 год. Сурков инструктирует ее перед поездкой на Сицилию для получения премии «Таормино». поэт и литературный начальник, Сурков был истинным благодетелем Ахматовой. Разумеется, благодеяния его не выходили и не могли выходить за пределы дозволенного. Он, например, был неизменным автором предисловий и составителем тех жалких сборничков, которые выходили у нее после смерти Сталина. По этой причине, сколько я себя помню, на Ордынке все время были телефонные звонки от Суркова, и к нему разговоры с его секретаршей Еленой Аветовной и с женою Софьей Антонной. Однажды Ахматова довольно долго говорила по телефону с супругой Суркова, а когда повесила трубку, произнесла: «Это уже почти из ревизора. Анна Андреевна и Софья Антонна». Как известно, Ахматова была делегатом второго съезда писателей. Сурков читал там доклад и, по словам Анны Андреевны, сделал весьма характерную оговорку: «Мы, советские писатели, работаем ради миллионов рублей, то есть ради миллионов людей». Глава 9. «Сегодня придет Фаина и будет меня виноватить», — произносит Анна Андреевна. Среди ее друзей Фаина Георгиевна Раневская стояла особняком, ибо принадлежала театру, миру, с которым Ахматова никак не была связана. Однако же дружба их, которая возникла во время войны в Ташкенте, продолжалась до самой смерти Анны Андреевны. Настоящая фамилия Раневской была, если не ошибаюсь, Фельдман, и была она из семьи весьма и весьма состоятельной. Помню, она говорила: «Меня попросили написать автобиографию. Я начала так. Я дочь небогатого нефтепромышленника». В юности после революции Раневская очень бедствовала и как-то обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал: «Дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет». Кстати, в своих воспоминаниях о Чехове Иван Бунин, к вящему удовольствию моему, ругательски ругает столь знаменитые и популярные пьесы Антона Павловича, в частности, за совершенное незнание дворянского быта. И мне было очень забавно прочесть там такое: «Раневская будто бы помещица и будто бы парижанка. Раневская не назаречная». Даже и это. Подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы. Насколько мне известно, в своей актерской среде Фаина Раневская позволяла себе весьма крутые шутки и даже вполне непристойные выражения, но при Ахматовой она всегда держалась сообразно обществу. Я даже вспоминаю и такое. Анна Андреевна послала меня с каким-то поручением к Раневской. Та приняла меня в одной из комнат своей квартиры и во время нашего разговора уселась под большим фотографическим портретом Ахматовой. Через некоторое время я заметил, что она, быть может, инстинктивно, повторяет позу Анны Андреевны, ту самую, что запечатлена на фотографии. Ахматова любила и иногда повторяла шутки и короткие новеллы Раневской. Дословно помню такую фразу Анны Андреевны. «Фаина говорит: моя работница мне сказала: да, чтобы не забыть, в субботу конец света». На Ордынке имело хождение множество цитат из Раневской. Все это произносилось с южным одесским акцентом. «Ой, в вас волос густой, в вас воши есть. А шо вы обижаетесь? В кого их нет? А вы намажьте голову фотоженом, и они уси как одна сбегуть. Ой, в вас нежная кожа! Когда я была молодая, у меня тоже была нежная кожа. Я шла по улице, так люди высовывались с форточек и говорили: ось идет иностранка». Однажды в трамвае Раневскую узнала какая-то женщина, пришла в совершеннейший восторг, наговорила массу любезностей, но тут, как назло, ей нужно было выходить, а потому она ухватила артистку за ладонь и сказала: «Мысленно жму вашу руку». Всплывает в памяти беспощадный отзыв Фаины Георгиевны об одной молодой женщине: «У нее не лицо, а копыта». театре Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее шла непрекращающаяся вражда с главным режиссером Завадским. И тут она давала волю своему острому языку. Как-то она и прочие актеры ждали прихода Завадского на репетицию. Он только что получил звание Героя социалистического труда. После нескольких минут ожидания Раневская громко произнесла: «Ну где же наша Гертруда?» Надо сказать, Завадского Раневская пережила и, помнится, так говорила по поводу его кончины: «Да-да, это очень печально. Но, между нами говоря, он уже давным-давно умер». Я поднимаю телефонную трубку. «Можно попросить Виктора Ефимовича?» — говорит далекий голос. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна», — говорю я. «Это Миша. Виктора Ефимовича нет дома». «Вы знаете», — говорит Раневская, — «он написал мне письмо о моем спектакле, а я ему ответила, и там я так неудачно выразилась. Я написала, что я люблю рожать. Я имела в виду творить, создавать что-то на сцене, а то ведь могут подумать, что рожать в прямом смысле слова». «Все кончено», — говорю. «Ваше письмо уже находится в Центральном архиве литературы и искусства, и теперь грядущие исследователи станут утверждать, что у вас было трое детей, из них двое от Завадского». «Я кончаю разговор с ненавистью», — послышалось из трубки. Еще только раз в жизни я позволил себе пошутить с Раневской. Это было у нее дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры — сама Фаина и Екатерина Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно. На оборотной стороне снимка рукой Раневской было написано буквально следующее: «Е.А. Фурцева. Как поживает ваша сестра?» «Я. Она умерла». Повертевшая фотографию в руке, я сказал: «Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы». Мой выпад она игнорировала и произнесла: «Я очень, очень ей благодарна. Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире, но она крайне невежественный человек. Я позвонила ей по телефону и говорю: Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить, вы мой добрый гений». А она мне отвечает: «Ну что вы, какой же я гений, я скромный советский работник». Глава 10. В нашей столовой много людей. Они сидят на диване, на всех стульях и даже на табуретках, которые принесены с кухни. За столом в некотором обособлении сидит седой красивый человек, который читает рукопись, аккуратно переворачивая страницы. Мы с братом Борисом стоим в прихожей и смотрим на все это через раскрытую дверь. И вдруг мы слышим такое: «Водилась крыса в погребке, питалась ветчиною, как лютер с салом на брюшке в два пальца толщиною. Подсыпали ей мышьяку, и впала тут она в тоску, как от любви несчастной». Мы с Борисом начинаем безудержно хохотать. Взрослые оборачиваются и начинают шикать на нас. Чтение прерывается, и человек за столом говорит: «Это очень хорошо, что дети смеются. Сцена в погребке у Айрбаха и должна быть смешной». Борис Леонидович Пастернак читает на ордынке свой перевод «Фауста». А еще я помню в его чтении самое начало «Доктора Живаго» и стихи «Огни заката догорали». «Я кончился, а ты жива?» «Август. Белой ночью». По поводу последнего стихотворения у Пастернака с Ахматовой произошел примечательный диалог. Там есть такие строчки: «Фонари точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью». Анна Андреевна заметила: «Во время белых ночей фонари никогда не горели». Борис Леонидович подумал и сказал: «Нет, горели». Я помню, как он жаловался на то, что в журнале «Знамя» отвергли стихи «Ты значил все в моей судьбе». Там есть такая строчка: со мною люди без имен. Так вот, Вера Инбер в своем отзыве написала: «У нас нет людей без имен. Все советские люди имеют имя». Тут я хочу дословно привести запись из небольшой тетрадочки, в которую Ардов некоторое время заносил слова Ахматовой и свои впечатления о ней. Рассказ Альшевской. К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи, и потом они оба стали разговаривать о чем-то, о чем я не могла понять даже отдаленно, как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел, и я спросила: «Анна Андреевна, о чем вы говорили?» Она засмеялась и сказала: «Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы из моего стихотворения о нем я выбросила слово «лягушка». Во второй редакции этой вещи «лягушки» нет. Ахматова заменил ее словом «пространство». Мой младший брат в детстве призабавно перевирал слова. Например, булочную он называл «хлебушная». Часто произносимая в доме фамилия Пастернак тоже далась Боре не сразу. Поначалу он говорил «Монастырев». Об этом рассказали самому Борису Леонидовичу. Реакция была такая: «Да-да, это так понятно. Пастернак. Монастырь». Как-то Борис Леонидович рассмешил Анну Андреевну и всех нас такой фразой: «Я знаю, я нам не нужен». Вот еще история, связанная с ним, которая бытовала в доме моих родителей. До переезда на Ордынку наша семья года два жила в Лаврушинском переулке, в писательском доме, и в том же подъезде, что и Борис Леонидович. Когда я был грудным младенцем, примерно в таком же возрасте, был сын Пастернака Леня. У моих родителей были специальные весы для взвешивания маленьких детей, и Борис Леонидович регулярно брал их, чтобы проверить вес Лени. На этой почве между поэтом и моим отцом произошло некоторое сближение, и как-то Пастернак попросил у Ардова почитать какую-нибудь его книгу. Отец дал соседу сборник своих юмористических рассказов. В следующий свой приход за весами Борис Леонидович вернул книгу и сказал: «Вы знаете, мне очень понравилось. Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе». В 50-х годах Борис Леонидович часто бывал на Ордынке. Обычно эти визиты сопровождались многочисленными телефонными звонками. Он мог, например, позвонить и сказать: «Анна Андреевна думает, что я приду через 40 минут, а я приду через 50». Однажды он позвонил на другой день после визита и сказал: «Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотом Виктора Ефимовича». Как-то после очередного подобного звонка мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах XX века. Она вдруг указала мне рукой на телефон и произнесла: «Этот сумасшедший старик тоже гений». Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нем бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому. Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объяснила нам однажды: «Ну, все очень просто. Он не говорит Зине, что идет сюда, а объявляет, что хочет пройтись». Я иду заснеженным за Москворецким переулком, а навстречу мне движется величественная и несколько отстраненная от уличной суеты фигура. Это Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли. «Здравствуйте, Борис Леонидович». Он некоторое время узнает меня, как бы спускается с неба на землю. Здравствуйте, здравствуйте. Что дома? Как Анна Андреевна, как мама? Кланяйтесь, кланяйтесь им от меня». И он опять двинулся, опять воспарил в заоблачные выси. Я полагаю, здесь уместно привести нечто, рассказанное мне Марией Сергеевной Петровых. Сравнительно скоро после смерти Ахматовой знакомая писательница показала Марии Сергеевне свои воспоминания. Тут надо сказать, что Ахматова была твердо убеждена, что эта литературная дама специально приставленный к ней соглядатый.